Здравствуйте, это вновь программа о душевном здоровье. Мы продолжаем говорить об отличиях православной психологии от светской. В прошлый раз мы начали говорить о совести. Ну вот, пожалуй, это такое одно из самых радикальных отличий светской психологии от православной, потому что светская психология понятием совесть вообще не пользуется. Пользуется на таком уровне, знаете, личного дела каждого психолога. Это не является чем-то таким, ну, общеупотребительным, чем-то таким, ну, что ли, узаконенным и обязательным к рассмотрению для светской психологии. А для православной психологии, как мы с вами выяснили, это один из краеугольных камней. И без представления о совести вообще нельзя составить какого-то здравого представления о человеке и о том, что с ним происходит, когда у него развиваются какие-то душевные проблемы, когда он просит о помощи. И вот здесь христианство открывает, ну, целый кладезь знаний, целый, знаете, такой бескрайний простор для творчества, творчества психолога. Нужно, правда, этими знаниями овладеть, потрудиться, овладеть. Но это очень интересный процесс. Вот когда мы входим в область православной психологии, то мы понимаем, что это чрезвычайно интересная область человеческой деятельности. Про совесть знают все. Но назвать человека бессовестным, значит его обидеть. И мы, не будучи людьми православными, допустим, мы можем считать, что совесть необходима, это нужно, ей нужно пользоваться. И, может быть, даже совесть – это то, что на самом деле является все-таки чем-то таким универсальным и может помогает решать нам многие проблемы. Если мы говорим, как, прислушиваясь к голосу православия, что совесть – это голос Божий в человеке, ну, тогда мы можем как бы за человека быть спокойным. Но у него есть внутри что-то, что связывает его с Богом, который знает заданность человеческой личности. Если у человека есть совесть, а она присуща от рождения каждому человеку, ну тогда как бы сам Бог и регулирует всю нашу душевную жизнь, а значит и телесную жизнь. Что сам Бог и ведет человека за руку совестью по жизни, и человек совершает безошибочные поступки. Но это ведь не так. Совесть есть. Но мы видим, что человек сплошь и рядом ошибается. Что человек сплошь и рядом путается в понятиях добра и зла. Он очень часто даже добро принимает за зло, а зло принимает за добро. И осознанно творит зло, думая, что занимается добрыми делами. Тогда получается, что и с совестью нашей что-то не так. Ну да, христианство как раз и утверждает, что грех повредил человеческую природу до самого основания. В человеке не осталось ничего здорового. Даже совесть и та пострадала. Даже совесть и та может быть очень испорченным прибором в нас с самого начала нашей жизни. С возрастом мы видим, что человек в плане совести портится. Совесть, предоставленная как бы сама себе, не культивируемая как бы извне с помощью специальных каких-то упражнений, она портится. И человек потихонечку утрачивает совестное чувство. А потом мы можем оглохнуть и совсем. И каких-то людей мы называем бессовестными, потому что, ну, так может поступать только человек, который вообще все перепутал в отношении добра и зла. Человек может просто стать злодеем. С ним опасно иметь дело. При этом этот злодей может быть вполне респектабельной личностью, иметь высшее и даже не одно образование. Он может занимать высокие посты, он может быть политиком, он может быть ученым, он может быть артистом. это не обязательно какая-то распущенная и такая пустившаяся во все тяжкие личность. Нет, это может быть вполне даже, как мы говорим, порядочный человек внешне. Но по тем поступкам, которые он совершает, может быть, по тем поступкам, которые он тщательно скрывает от других, именно под действием совести, он не афиширует того зла, которое из него прет. Он его тщательно скрывает. Но когда люди узнают об этих поступках, они поражаются. Но ведь это же он и есть. Это он, сформированный под своей больной совестью, совершает зло, которое разрушает и его самого, и окружающих людей. Да, одной только совести недостаточно для того, чтобы человек был в безопасности, чтобы человек жил и развивался как личность. Мы это видим просто по истории рода человеческого. Но вот посмотрите, если, скажем, совесть Адама и Евы, это было, ну, пожалуй, вот тем светом, в котором они жили, для них, ну, не было представление о добре и зле, потому что они знали только, что такое добро. Они еще не совершили зла. Они еще не поступили ни разу против воли Божьей. Поэтому их жизнь представляла только блаженство сплошное. Они были счастливы в высшем смысле этого слова. Их нравственное чувство не было, их нравственный уровень не был ничем поврежден. Он был просто как бы растворен в Боге, и Бог сам этих первых людей взращивал. Они были для него абсолютно доступны. Связь между людьми и Богом не была прервана. Но как только она прервалась грехом, произошло вот то самое, о чем Бог предупреждал. Произошло познание добра и зла. И у нас появилась нравственная жизнь, когда человек может решать, как ему поступать. Он может делать выбор между добром и злом. В этом смысле даже как будто бы у нас появилось какое-то приобретение. Мы стали, у нас появился ассортимент. На самом деле это признак тяжелого повреждения человеческой природы. Когда мы стали доступны для зла, которое в мире уже было. И мы оказались уязвимы для него. И вот это представление о добре и зле, которое мы называем совестью, это то, что осталось у нас после грехопадения, и чем мы можем пользоваться, чтобы не погибнуть окончательно, чтобы не деградировать до состояния скотского. Ну и как же совесть действовала? Ну, мы видим, как она действовала в первом же поколении людей. Действие зла в одном из потомков Адама, у старшего сына Адама и Евы в Каине, оно не встретило никакого препятствия внутреннего в нем совсем. Он позавидовал младшему брату, возненавидел и убил. Совесть была? Была. Тогда почему он не остановился? Просто инерция зла в человеке настолько мощная, что совесть может не успеть сработать. Она у него еще была не натренирована. Он еще не знал, как ею пользоваться. Он поступил просто вот по естественному, ничем не сдерживаемому порыву своему душевному. Так поступают очень многие люди, прямо-таки бесодержимые, которые не знают никаких внутренних тормозов. Мы говорим, что люди творят беспредел. А они не знают, чем остановиться. Они сами себе не принадлежат. Какая-то стихия их захватывает и владеет ими, и они ничего не могут ей противопоставить. Потом человечество размножилось по лицу земли. И казалось бы, ну, наверное, вот в процессе жизни совесть должна была развиваться, как некий такой орган, он из поколения в поколение должен тренироваться, должны составляться какие-то нравственные принципы, которые позволяли бы узаконивать действия совести в человеческом обществе. И чтобы общество могло формировать свою жизнь по законам совести, то есть по законам голоса Божьего в человеке. Но нет, мы же видим, что первое человечество было Богом уничтожено потопом, именно потому что они забыли совсем, что такое совесть. До такой степени, что они потеряли человеческий облик. Они стали практически животными. Ведь посмотрите, что сказал перед потопом Бог. «Не иметь пребывать Дух Божий в сих человецах, зане суть плоть». То есть не может Дух Божий пребывать в этих людях, потому что они перестали быть людьми, они оскотинились. Совесть была, была, но она не сработала. Одной только совести недостаточно, чтобы человек сохранял свою человечность, а уж тем более, чтобы он следовал своему высочайшему призванию. И вот мы видим, что однажды Бог вошел, вмешался как бы в человеческую историю тем, что он дал внешний нравственный закон, которым бы люди могли пользоваться просто как инструкцией. Тогда, когда совесть говорит что-то неопределенное, совесть может обманывать, совестное чувство человека может угасать, человек может стать бессовестным, но у него будет внешний нравственный закон, по которому он будет сверять свою нравственную жизнь, а значит и свою душевную жизнь, а значит и свою телесную жизнь тоже. И вот за 1500 лет до Рождества Христова народу Божьему через пророка Моисея был дан Божий нравственный закон. Мы получили божественную нравственность, которая предназначена для людей, чтобы люди могли этим законом нравственным пользоваться, то есть получать от этого пользу для себя, чтобы вся будущая история рода человеческого формировалась под влиянием этого внешнего, Богом данного нравственного закона, который в самой короткой сжатой форме сформулирован в виде 10 заповедей. Вот нам с вами в будущем и предстоит эти заповеди узнать. Узнать именно так, как это предполагает православная психология. Для того, чтобы научиться пользоваться этим для своей душевной саморегуляции. Чтобы налаживать свое душевное здоровье. В следующий раз мы как раз на эту тему и будем говорить. Я вам напоминаю, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!